Некоторое время виконтесса украдкой наблюдала за ним, затем нарушила молчание. «Я всегда сочувствовала даме, которая вынуждена выйти замуж за Вендрамина, еще до того, как поняла, что для этой жалости существуют столь веские основания. Что теперь поделаешь?» Она сделала паузу и положила руку ему на плечо. «Если вы любите мадемуазель Изотту, то почему вы позволяете Вендрамину жениться на ней?» Некоторое время он изучал свои руки, ставшие худыми, бледными, почти просвечивающимися, затем поднял глаза и встретил ее внимательный взгляд. «Если вы мне расскажете, как предотвратить это, вы ответите на вопрос, на который я не могу найти ответа». Виконтесса отвела взгляд и убрала руку с его плеча. Ответ словно оттолкнул ее. Она слегка отшатнулась и вздохнула. «Понятно», — сказала она, — «я так и предполагала». А затем, полностью выдавая себя, она вновь склонилась к нему и заговорила со страстью, вызвавшей румянец на ее щеках. «Не думайте, что я завидую ей. Я так далека от зависти, что нет ничего, в чем я не помогла бы в ваших с ней отношениях. Вот как я люблю вас, Марк!» «Дорогая моя!» — воскликнул он и сжал ее исхудавшую руку. «Мне не стыдно признаться в том, что вам уже следовало понять. Не смотрите так испуганно, мой дорогой, ибо я об этом не жалею». Она нежно пожала ему руку. Глубоко тронутый словами женщины, давшей столь многочисленные доказательства своей преданности, он еще осознал и необычность такого заявления от дамы, присвоившей его имя и объявившей себя его вдовой. Единственные слова, которые он сумел найти, показались ему сухими и банальными. «Анна, дорогая, с великой нежностью и благодарностью я буду хранить в сердце память о своем долге перед вами. Я не прошу большего. Если вы выполните это, вы расплатитесь со мной». Она вновь заколебалась. «В будущем вы можете услышать обо мне нелестные вещи. Может быть, кое-что вы уже знаете или, по крайней мере, о чем-то догадываетесь. Постарайтесь ли вы помнить, что, какой бы я ни была, с вами я всегда настоящая и искренняя?» «Это единственное мнение, которого я о вас всегда придерживался», — заверил он ее. «Тогда я довольна». Но в ее голубых глазах не было удовлетворения, они были печальны. «Сегодня я покидаю вас, Марк. У меня более нет никакого повода оставаться здесь. Филибер может сделать все, что необходимо. Надеюсь, вы будете иногда заходить в дом Гацола, как и прежде, чтобы повидать меня. И помните, если возникнет ситуация, в которой я смогу помочь в ваших заветных стремлениях, вам достаточно позвать меня». Голос ее совсем затих при последних словах. Она резко наклонилась, быстро поцеловала его в щеку и выбежала из комнаты, прежде чем он понял, что произошло. Марк Антуан остался сидеть, погруженный в мрачную задумчивость. И все его существо наполняло странная нежность к этой женщине, разоблачение которой в любой момент могло стать его долгом. Из всего сделанного им за проведенные в Венеции месяцы почти бесплодных усилий, его снисходительность к псевдовиконтессе была, пожалуй, единственным поступком, при мысли о котором он теперь испытывал удовлетворение. Впоследствии уход за ним осуществляли Филибер и временами расторопный юноша по имени Доминико Казотто, который при случае приходил помочь слуге. Казотто садился рядом и занимал мессера Мелвилла новостями о событиях в Венеции. Он доставлял Марку Антуану даже больше развлечений, чем предполагал, потому что тот знал об истинной его службе и забавлялся, видя попытки юного плута вызвать его на самообличительную откровенность. Марк Антуан не так веселился бы, если бы знал, что государственные инквизиторы с особой тщательностью следят за ним простодушными глазами этого проворного паренька. Однако ничто так мало не занимало Марка Антуана, как мысли о нависшей над ним опасности, о которой Изотта предупредила его в ту самую ночь, когда на него напали. Несмотря на то, что инквизиторы смогли догадаться, что он и Лебель одно и то же лицо, не было недостатка в доказательствах его преданности той стороне, которая противостояла якобизму, а услуги, оказанные им Светлейшей Республике через графа Пиццамана о последних планах директории, были просто неоценимыми. И теперь, когда в первую неделю апреля он почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы вновь заявить миру о своем существовании, Марк Антуан без колебаний решил вернуться в свое прежнее жилье в гостинице «Шпаги». Он самонадеянно отмахнулся от опасений, осторожно высказанных Лальманом. Оставаться здесь дольше, чем необходимо для излечения моей раны, на самом деле означало бы навлечь на себя подозрение, которое не просто будет отвести. Чтобы быть в пределе, я должен пользоваться полной свободой перемещений, а если таковой у меня не будет, лучше покинуть Венецию прямо сейчас. Вильтар собирался отправиться в Клагенфурт по вызову Бонапарт. Марк Антуан полагал, что причиной тому послужили достигшие Бонапарта инструкции директории, аналогичные тем, что были адресованы Элебелю. Компания фактически завершилась. Лальман ожидал, что известия об окончании войны придут с часу на час. А затем, рассуждал он, придет черед этих венецианцев. Но, друг мой, скандальный предлог для объявления войны еще не найден. Марк Антуан сразу воспользовался моментом, чтобы вновь показать себя рьяным республиканцем. Неужели так уж необходимо быть до отвратительности привередливыми? Предлог заключается уже в самом гостеприимстве, оказанном в Венеции бывшему графу де Прованс. Я доказал это, когда потребовал его изгнания. Если бы это зависело от меня, я вновь бы выставил этот счет. «Сие от вас не зависит», — ехидно вставил Вильтар. «Как вы знаете, директорам требуется нечто большее». «Вы тоже это знаете, Вильтар», — прозвучало в ответ с резкостью, призванной напомнить посланцу Бонапарта, что его еще не простили за вмешательство, которое едва не стоило мнимому Лебелю жизни. «Чего вы достигли за то время, пока я не мог заниматься делом? Вам представился удобный случай совершить некоторые из замечательных дел, обещанных вами, когда вы только приехали в Венецию. Что мы получили взамен?» Марк Антуан смотрел на него более чем прохладно. «По-видимому, теперь вы поняли, что критиковать проще, чем действовать». «Ах, вот что! Боже всемогущий! В моих инструкциях не было указано, чтобы я действовал в качестве агента-провокатора». Взгляд Марка Антуана стал столь тяжелым и непримиримым, что самонадеянность Вильтара улетучилась, и неизменная презрительная ухмылка вдруг исчезла с его губ. «Должен ли я сообщить ваши слова директорам? Следует ли мне поставить их в известность о том, каким именно образом вы определяете границы исполняемых вами обязанностей? Думаю, они напомнят, что и вам надлежит делать все, что может оказаться необходимым для блага Франции. Однако за все это время мы не дождались от вас никаких успехов в практических действиях». Вильтар не на шутку испугался и стал горячо оправдываться. «Я никогда этого не говорил. Будьте мне свидетелем, Лальман, что я этого не говорил». Марк Антуан оставался непреклонен. «И именно из-за вашей бездеятельности я вынужден теперь сам изыскивать необходимый предлог».